Слава Иисусу Христу, братья и сестры! Сердце радуется, потому что во Христе находишься. Если не Христос радует тебя, то что или кто радует тебя? А значит, если не Христос, то это неправильное для человека, чтобы его радовало. Я приглашаю вас вместе со мной открыть книгу пророка Малахия. Мы будем читать из 3 главы с 1 по 4 стих. Книга пророка Малахия, мы будем читать из 3 главы с 1 по 4 стих. Тема моей проповеди называется «Тяжелый Христос для неподготовленного христианина». «Тяжелый Христос для неподготовленного христианина». И хотелось сначала сделать короткое пояснение самого названия. Я знаю, что оно, ну, на первый слух оно, ну, немножко непонятно. Христос сам по себе не тяжелый. Он Бог во плоти. Он, в нем обитает полнота божества. В нем полное успокоение. Он есть совершенная любовь. Он дает мир всякому, каждому, кто приходит к Нему. Поэтому сам по себе Христос не тяжелый, а наоборот, Он имеет сам в себе жизнь и дает жизнь всему. Все, что существует, оно существует, потому что Он позволил этому быть, Ему существовать, что существует. Господь сам по себе приятен. И человеку, если ему не легко на душе, если ему неприятно на душе, то нет лучшего места на земле, на небесах, чтобы ему находиться, где бы ему находиться, как в Иисусе Христе, потому что Господь твое успокоение, Господь твой мир. Сам по себе Христос не тяжелый, Он тяжелый для некоторых людей. Также скажу, что он не тяжелый для неверующих людей, потому что неверующие его не знают, они его не ищут, они к нему не идут. Поэтому Писание говорит прямо, что для неверующих Господь будет судьей. Но вот для верующих, которые не подготовили себя или в процессе подготовления, мы будем об этом говорить. Он для них может быть тяжелым. Откуда человеку узнать, насколько тяжелая машина, как не тогда, когда он подойдет и испытает, да, или попробует ее поднять, чтобы понять, насколько она тяжелая. И христианин, который первый раз, ну, покаялся, соприкасается с буквой, у него меняется мировоззрение. Он загорается для Господа. Буква ему открывает что-то новое, и он начинает это новое замечать в других людях, вокруг себя, в себе. Он встает горячим, всех начинает, ну, учить, потому что это нормально для человека, который соприкоснулся со Христом. Он резко хочет исполнить это слово, которое он услышал, и поэтому очень быстро пускает корни. Но бывает так, что там почва еще не готовая, не очищенная, не спаханная, почва еще не подготовленная, и эти корни засыхают, если выходит солнце, а солнце выйдет, если приходят испытания, а испытания придут. И человек, будучи им испытанным, он увядает. И как много сегодня видишь подобную картину, когда верующие пришли к Господу, соприкасаются с буквой, с учением, они горят и хотят очень быстро что-то достичь, быстро вырасти, быстро опустить корни, но приходит испытание, ему встает тяжело, он видит обольщение мира, и корни засыхают, или они заглушают этот плод. И печальную картину видишь тогда, как люди возвращаются в мир или возвращаются просто в суету. Им там приятно находиться. Или просто садятся на заднюю лавочку, сидят и, можно так сказать, жевают свое спасение, пока встретятся с Господом. Сегодня это часто встречаешь. Итак, друзья, текст. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавить их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как и во дни древние, и как в лета прежние». Пророк, конечно, говорит о конкретном событии, которое связано с Иисусом Христом. Христос однажды в истории человечества действительно явился. Он пришел в свой храм. Но мы также читаем, и особенно в этом отрывке Священного Писания, что Господь сразу не явился в храм, хотя Он сам мог, потому что Он, Господин, был того храма, куда Он явился, храм, который был в Иерусалиме. Он не является и не говорит: «Я Господин ваш, я Господь, я принес вам спасение, я ваш Бог, и поэтому все идите ко мне». Господь в своем плане, чтобы прийти, чтобы явиться человеку в своем храме, Он, как триединый Бог, осуществляет работу особенную. В этом плане, осуществление этого плана, участвуют все три личности единого Бога, заметьте. Бог посылает ангела. Мы знаем, что этот ангел был Иоанном Крестителем, который был особо исполненный Духом Святым. Посылает ангела, чтобы приготовить путь перед ним, перед лицом его. И мы знаем, что Иисус Христос был Сын Божий. Мы видим картину осуществления плана прихода Христа, где участвуют все три личности единого Бога. И главная цель его прихода – это что прийти в свой храм, потому что это его храм. Друзья, факт прихода Господа в свой храм – это исполнение Божьего замысла. Господь хочет обитать среди человека. Или, как Новый Завет говорит, Он хочет жить в человеке. Бог еще через Моисея приготовил себе место, святилище, скинию. Это не зрячную скинию, непривлекательную, которую Он сказал Моисею, как сделать, для чего? Чтобы Он обитал там, находясь среди своего народа. Этим Бог показал, что я хочу быть среди вас. Слушай, человек, я хочу быть с тобой. Или правильнее будет для новозаветнего народа, я хочу жить в тебе. И обратите внимание на сам принцип. Как Господь является человеку? Как Он пришел? Он приготовил путь для того, чтобы явиться. Друзья, давайте мы прочитаем два стиха из послания к Ефесянам, с 3 главы, 16 и 17 стих. Хочу сказать немного о сегодняшнем понимании, или уже даже доктрине, которая очень много проповедуется. Наверное, 80% проповедников говорят вот такое убеждение. Когда ты каешься, когда ты приходишь к Господу, да, они объявляют неверующему человеку, в это время Христос входит в твое сердце. Или вселяется в твое сердце. И, наверное, 80% проповедников я слышал, что говорят такие слова. И всегда почему-то оно резало мне слух, потому что я, всегда идешь обратно к Писанию и пытаешься найти подтверждение этому, так ли оно. Ну а что здесь обидного? Что здесь опасного? Ну, Христос, ну, не лучше ли для человека думать, что Христос в нем? Есть ли в этом опасность? Друзья, давайте сперва прочитаем эти два стиха. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Во-первых, мы здесь видим также работу триединого Бога. Заметьте, друзья, еще читая первую главу послания к Ефесянам, вот эти два момента апостол Павел, два момента запечатления Духом Святым и вселения Иисуса Христа, апостол Павел рассматривает как два отдельные явления в жизни христианина. Это не одинаковое явление в жизни христианина. Он им уже объявил, что вы, уверовав, запечатлены Святым Духом. В день вашего покаяния Дух Святой вселился в ваше сердце. Говорит, что Дух Святой и Христос – это одно и то же, а с какой-то стороны можно это говорить. Но если мы подходим к этому с точки зрения Писания, как Писание об этом говорит, мы не можем этого говорить. Смотрите, апостол Павел говорит верующим людям, в котором уже живет Дух Святой. Молится, он говорит, я преклоняю колени свои, 15 стихе, для чего? Чтобы Бог дал вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его внутреннем человеке. Для чего цель какова? Чтобы Христу вселиться в сердца наши. То есть укрепление внутреннего человека нашего не зависит от нас, не от наших сил. Только Бог единый способен укрепить нашего внутреннего человека вплоть до того, что Христос увидит уже совершенно, ну не совершенно, но уже укрепленного человека и тогда сможет вселиться. Заметьте, друзья, только Бог может это сделать в нас. И для этого Он и запечатлил нас Духом Святым, чтобы этот путь приготовить. Для кого? Для Христа. Заметьте также, друзья, Христос вселяется в человека не по воле человека. Никогда человек назначил время. Христос вселяется в сердце человека, когда он видит уже достойное состояние. Потому что человек сам по себе не знает. Поэтому Малахий говорит, как он явится. Внезапно, неожиданно. Даже духовенство не знало, когда он придет в храм. Никто об этом не знал. Если, друзья, есть один, хотя один постоянный грех или зависимость в нашем сердце, то скажите, как может жить там Христос? Если я постоянно иду к тому, чтобы сидеть припаркованному телевизору, если восхищаешь о новых фильмах, если поставил хотя бы один маленький идол в своем сердце. Апостол Павел говорит, чего общего у храма Божьего с идолами. Пытаясь приготовить их, пытаясь их внутреннее состояние привести в порядок, чтобы Господь поселился там. И мы веруем в это обещание. И хотим реально его пережить, не так ли? Пережить это славное явление Христа в себе. И мы стремимся к этому. Также Израиль стремился к этому, поэтому они искали его. Они ждали его. Смысл их жизни или существования в Израиле было, чтобы жить вокруг храма, где они могли бы быть наставляемы, чтобы приготовить себя и не пропустить явление Иисуса Христа. И чтобы действительно позволить Христу вселиться в них, вселиться там, где они живут. Помните, фарисеи спрашивали Иоанна Крестителя, не ты ли Христос? Или некоторые пришедшие от книжников и фарисеев. Спросили, не ты ли Христос? Они ожидали его. Они хотели его встретить. Господь придет в свой храм неожиданно. Друзья, для кого это будет неожиданно? Не для самого Господа, оно будет неожиданно для нас, для тех, кто ожидает Его и кто ищет Его. Интересно, именно об этом говорит контекст этих стихов, которые мы прочитали. И это явно показывает, когда ты читаешь Евангелие, что именно для иудеев и для всего духовенства иудаизма явление Христа было неожиданным. Что даже ожидающие и ищущие соприкосновение со Христом будет неожиданным. Даже для них. Исход, когда мы читаем 20 главу, книгу Исхода, там иудеи, помните, когда иудеи приступили к горе Синай, и Господь сказал Моисею: «Я явлюсь им». И иудеи, евреи стоят возле горы и видят не Господа, а признаки присутствия Господа. Они видят эти молнии, пылающий огонь, дымящуюся гору. И они отступили назад, написано, и говорят Моисею: «Моисей, ты говори с нами, чтобы Господь не говорил, чтобы нам не погибнуть. Все, что ты скажешь, мы будем тебя слушать, но чтобы Господь с нами не говорил». А заметьте, Моисей, когда народ отступает назад от горы, потому что видят присутствие Бога, а Моисей наоборот, он вступает в этот мрак, который там был. Здесь в народе просто проявляется вот эта адамовская природа. Казалось, они уже были в присутствии Бога тем, что Он являл свою милость для них, вел их своей крепкой рукой, вывел из рабства. И они явно понимали, что Бог через Моисея говорит. Но увидя признаки Его присутствия, они отступили назад. Страшно стало человеку, когда он знает, что внутри есть грех, маленький порок. Поедающий огонь, тут же истребить его. Но Моисей такой же самый, как и они, плоть, человек. Он не прячется, а наоборот вступает в присутствие Бога. Почему? Потому что он был наполнен жаждой по Боге. Мы даже не говорим о сынах Леви, о которых мы будем говорить. Мы говорим просто о Моисее, который когда-то тоже согрешил, убил человека. Он был наполнен жаждой по Богу, и поэтому он вступает в присутствие Бога. Его ничего не останавливает. Реальное соприкосновение с жизнью Христа для плотского человека будет тяжелым, прожигающим. Произойдет внутреннее противоборство, внутренняя борьба у него появится. Почему? Потому что с одной стороны он должен его принять как христианин, ну а Малахии его описывают как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, который будет упорно, настойчиво очищать его душу человека. Малахия дает ему конкретную характеристику, точную характеристику. Он говорит, что этот Христос для тебя будет вот таким. Друзья, такого Христа многие сегодня не хотят встретить, хотя и ожидают. К сожалению, это так. Многие еще, когда покаялись, пришли к Господу, они для себя рисуют портрет другого Иисуса. Иисуса, который, ну, такой любящий, стеснительный, он на все закрывает глаза, жалобный, такой нежный. Ну, вот такой Иисус нам приятен, не так ли? Многие не хотят видеть того Иисуса, о котором говорит особенно вот здесь Малахи. И это не мое определение, так говорит пророк, так говорит Слово Божие. Многие сегодня ищут церкви, избирают учителей, которые бы учили об Иисусе, которую можно нести в душе своей, с которым можно как-то еще договориться, который бы не мешал моему «я». И вот такого Иисуса сегодня мы себе представляем, как плотские христиане, потому что если бы мы представляли себе Христа, который по Писанию, мы в первую очередь его должны знать по Писанию. Малахий, как пророк, предвидит, что Господь явится как огонь расплавляющий и как челох очищающий. Пророк задает вопрос, кто выдержит день пришествия его? Кто выстоит? Кто устоит, когда он явится? Этим вопросом пророк говорит, что соприкосновение святой с жизнью Христа для плотского человека будет тяжелым. Теперь мы начинаем понимать, для чего Господь послал Духа Святого в мое сердце. Какова его миссия? Друзья, Дух Святой живет в нас не потому, что ему там приятно находиться. Если некоторым людям неприятно находиться рядом с нами, то почему мы думаем Духу Святого, ему легко жить в нас? Дух Святой находится в нас или живет, потому что был заключен договор, завет крови Иисуса Христа. И он говорит ученикам, я умолю Отца, и он пошлет Духа Утешителя. И он начнет совершать свою миссию, напоминать вам, утешать, давать вам радость совершенную. Он поведет вас, он вам покажет меня, он прославит меня, он все сделает то, что поможет вам действительно быть христианином. Дух Святой в нас, потому что Христос заключил завет. И тот срок жизни вот этого храма, который Бог назначил для каждого из нас, он там будет. Пока не случится, как случилось во время Иисуса Христа, что они просто его прогнали, Христа, и он сказал, дом сей остается пуст. Его подлинная благочестивая жизнь осудила всю фальшь и лицемерие благочестивости духовенства израильского народа. Та слава, которая явилась в делах и словах Иисуса Христа, осудила каждого, кто соприкасался с Ним. Вспомните все моменты людей, когда они соприкасались с Христом. Его снисходительность к грешникам, не ко греху, а к грешникам, его любовь, она привлекала к себе погибающих. И праведность по закону иудеев он превращал в запачканные тряпки. Они это понимали хорошо, что пришел человек, который не привлекал к себе по плоти, не имел такого славного представления. Своими словами и делами, ходя по иудейских странах, он привлекал людей к себе. И поэтому они его и убили, а вместо него избрали другой образ жизни. Жизнь Варавы, жизнь убийцы. Вот такую жизнь избирает в себе человек, когда он не выдерживает в себе Христа. Когда он говорит, что такую жизнь я не могу жить. Мне нравится просто человек. В глазах Божьих нет, в глазах Божьих только существует два образа жизни. Жизнь его сына, которую он возлюбил, и жизнь грешника, которого можно сравнить с разбойником. Любой человек, который не избирает жизнь Христа для себя, для того, чтобы ему быть оправданным перед Господом, он избирает разбойническую жизнь, жизнь убийцы, которая есть по сути каждый из нас, по плоти. И поэтому они и отвергнули его, и избрали такой образ жизни. Пророк спрашивает, кто устоит, кто выдержит, когда он явится. Может быть, что это не тот Иисус, который ты себе представляешь. А вообще, откуда вас знать, какого Иисуса мне принимать или я должен встретить? Друзья, Христос себя за раз людям полностью не открывал. Мы это хорошо и явно видим в Священном Писании. Христос себя полностью за раз людям не открывал. Почему? Потому что знал, что в человеке. 3 стиха из Евангелия от Иоанна. «И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но сам Иисус не верял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Казалось, Иисус для этого пришел, чтобы Себя верить им, чтобы открыть Себя им. Но мы здесь читаем, даже тем, которые уверовали в Него, Христос Себя не верял. Почему? Потому что знал, что в человеке. А человек – это испорченный человек. Он не может вкусить от древа жизни, будущим в грехе, греховным человеком. Бог знал, что в человеке, и поэтому Себя им не верял полностью. Вспомните встречу Петра с Иисусом. Когда Иисус сделал чудо, находясь у него в лодке. И Петр тогда понял, что в его присутствии Господь, он тогда говорит Господу следующие слова: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть он понимал, что в таком состоянии у Господа с человеком общения не может быть. И поэтому первая реакция неподготовленного человека, но искреннего человека – оттолкнуть Христа. Потому что если он уже сокрушился и понимает, кто в его присутствии, он понимает, что у них общения не может быть. Потому что Бог святой, а он грешен. Даже при неожиданном явлении свою настоящую славу, подлинную славу Христос ученикам за раз не являл. Он должен был особо приготовить троих из учеников, чтобы потом возвести их на гору и там явиться им, там показать им, кто он на самом деле, свою славу. И то помните реакцию Петра. Смотрите, друзья, слава, присущая Христу в реальности, приводит людей в неадекватное поведение. Люди теряются. Поэтому, если бы Христос сам за раз себя явил человеку, человек бы, ну, он бы растерялся, он бы не был полноценным человеком, к которому Христос его ведет. Петр тогда говорит ему: «Господи, сделаем три кущи и останемся здесь. Нам здесь хорошо». Почему он это говорил, помните? Из-за страха. Он не знал, что говорит, какие слова произнес. Он начинает себя неравномерно вести. Он не понимал, что у них еще есть миссия. Он не понимал, что Христос с них что-то хотел сделать, чтобы совершить свою волю. Он не понимал, что внизу есть еще ученики, которые также желают в Господе. Он всего этого не понимал, и поэтому у него такое неадекватное поведение, реакция на славу Христа. Пророк Малахии видит в новозаветнем времени особую группу христиан. Вот, друзья, нам нужно понимать, что это пророк. И то, о чем он пишет, он полностью не понимает, что он пишет, но он пишет о будущем времени, когда явится Господь. И он видит особую группу христиан, которые посвятят свои жизни Господу, прилепятся к Нему. И чтобы для читателей это было понятно, что из себя представляют эти люди, он их характеризует как сыны Левия. Речь не идет о конкретных сынов Левия, потому что они давно умерли. Речь идет о людях, которые отождествляют их характер. Это те, которые, когда весь израильский народ упал в грех, они перешли на сторону Господа. Они все-таки были прилеплены к Слову Господне, и Бог их поставил на служение быть священниками. Христос спрашивает своих учеников, когда-то, когда многие из учеников перестали с Ним ходить, спрашивает, не хотите ли и вы отойти от Меня? Помните, что они ответили Ему? Господи, у Тебя глаголь вечной жизни. Они прилепились ко Христу. Так что идут на пролом стен, всех стен испытаний. Сыны Леви, они поддаются всякому роду обличению, наставлению, исправлению. Это те, которые, услышав слово, они ревнуют о том, чтобы его исполнить. Если у меня нет любви, если видно, что я не проявляю любовь к Господи, я буду делать все возможное, чтобы мне любить действительно. Если есть какой-то порок, есть какая-то зависимость, Господи, я буду умолять Тебя, чтобы Ты мне помог. Если я не могу прощать, Господи, сделай так, чтобы я простил. И ты будешь умолять Господа, ты будешь Его просить, понимая, что у тебя силы для этого нет, у Него сила, силы Духа Святого. И поэтому сыны Леви, они находят свой смысл в жизни быть влеченными Христом. Их смысл жизни Христос. Это те, которые ищут учение, которое ведет к святости. Они не ищут проповеди, чтобы почитать, которые бы были полны воды или просто басни, или просто каких-то историй, примеров. Это те, которые жаждут Слова Божьего, твердое Слово Божие. Они понимают, оно их меняет. Это те, которые влекутся, они влеченные Христом, Его присутствием. Они не ищут церковь, где бы им лелеяли, где бы их гладили, где бы им по плоти было приятно, потому что они понимают, что они плотские. Они ищут там, где бы их вели к святости, потому что понимают, кому они пришли. Ученик, который доверился Господу, Его Слову в глазах Бога, становится как серебро и как золото, которое можно переплавить и сделать чище. Именно таких преданных христиан сядет Христос переплавлять и очищать. Христа рисует пророк, как того, кто сам лично сядет очищать и переплавлять вот таких людей, вот таких верующих. Бог, Господь другому вот эту задачу, вот это дело не доверяет. Он лично сам этим занимается. И поэтому приятно, друзья, знать, что именно Господь будет с тобой работать. Приятно знать, что Господь, увидел тебя, как вот это золото, серебро, и Он занялся тобой. И чем ревностней ты будешь, тем жарче будет твое переплавление, чем больше Господь будет с тобой работать. Помните, кого больше всего укорял Господь из учеников? Петра. Хотя он наперед знал, что этот человек будет первым камнем церкви его. И поэтому, когда Петр хотя он был среди троих, также один из спящих, Христос подошел, написано, к Петру и сказал: «Петр, не мог ли ты пободрствовать хотя бы один час со мной?» Петр пошел по воде, и Бог его, Господь, обличает: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Именно Петр больше всего был укоряемый Христом. Друзья, и это не потому, что он не любящий Господь, или он хотел оттолкнуть его, но потому, что он хотел его сделать чище, лучше. Он будет поступать, как щелок очищающий. Это неприятный, бурный процесс очищения вещей. У него цель тебя вымыть, очистить. Для чего? Чтобы именно эти люди более всего приносили приятную жертву Господу. И Петр, он более остальных, более всех других, отождествлял именно характер сынов Леви. Друзья, если мы искренне пришли ко Христу, и Он смысл нашей жизни, первая задача Духа Святого – это очистить нас, этот храм. Там должен обитать Господь. Если на сегодняшний день ты облекаешься во Христа, то будь готов, чтобы твоя праведность не найдет места в присутствии праведности Христа. Если ты действительно стремишься, ищешь Его, как Малахий говорит, желаешь Его увидеть, желаешь встретиться с Ним, то знай, что Христос не будет там, где ты еще не прошел вот этот процесс очищения. Да благословит нас Господь, чтобы мы действительно понимали, кто такой Христос и какого Христа мне ожидать. Аминь. Помолимся.